ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 година. Далі в студії Тетяна Поклад. Добрий вечір. Починаємо гэтую гадзіну выпускам навінаў. У Егіпце на перамовах уладаў з апазіцыяй дасягнутая дамоўленасць аб стварэнні камітэту па канстытуцыйных рэформах, пра гэта паведаміла агенцтва Франс-Прэс са спасылкай на неназванага ўрадавага чыноўніка. У перамовах удзельнічаюць віцэ-прэзідэнт Амар Сулейман і прадстаўнікі розных апазіцыйных фракцыяў, у тым ліку забароненага, але самага ўплывовага апазіцыйнага ісламісцкага руху ў Егіпце «Браты мусульмане». Дзержсакратар США Гілары Клінтон выказала асцярожны аптымізм з нагоды перамоваў у Егіпце. У цэнтры Каіру на плошчы Тахрыр, цэнтральнай плошчы сталіцы Егіпту, 13-ты дзень знаходзяцца тысячы дэманстрантаў, якія патрабуюць неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. З Каіру па-ранейшаму няма інфармацыі пра двух карэспандэнтаў Радыё Свабода, Свабодная Еўропа, якія напярэдадні, як паведамлялася, былі вызваленыя з паліцэйскага пастарунку пасля затрымання. Роберт Тейт і Абделіла Нуямі былі затрыманы ў пятніцу адразу пасля прыбыцця ў аэрапорт егіпецкай сталіцы для асвятлення падзей, звязаных з развіццём палітычнага крызісу ў краіне. Напярэдадні прадстаўнік нашай радыёстанцыі размаўляў па тэлефоне з чалавекам, які нібыта знаходзіўся разам з Тейтам і Нуямі. Па словах гэтага чалавека, яны ўтрымліваліся ў невядомым месцы, але з імі абыходзіліся добра. Некалькі гадзінаў таму прыйшло паведамленне, што пасля вызвалення з паліцыі журналісты накіраваліся ў аэрапорт для вяртання ў Еўропу. Аднак больш ніякіх звестак пра журналістаў Радыё Свабода пакуль не паступала. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Прэзідэнт США Барак Абама прапанаваў лідарам Нямеччыны, Вялікабрытаніі і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў сумесна абмеркаваць становішча ў Егіпце, дзе блізу двух тыдняў працягваецца палітычны крызіс. Белы дом апублікаваў выклад пазіцыі прэзідэнта Абамы, падкрэсліўшы, што ён выступае за неадкладны мірны пераход да стварэння новага ўраду Егіпту. Прэзідэнт США Барак Абама лічыць, што новы ўрад павінен выказаць волю народу Егіпту і правесці ўсеабдымныя перамовы з апазіцыйнымі сіламі. Абама таксама выказаў заклапочанасць нападамі на журналістаў і праваабаронцаў у Егіпце і заклікаў да вызвалення ўсіх незаконна затрыманых. У Іране пачынаецца судовы працэс за зачыненымі дзвярыма над трыма амерыканцамі, якіх абвінавачваюць у шпіянажы. Суддзі забаранілі прысутнасць сродкаў масавай інфармацыі на першым слуханні. Абвінавачаныя Сара Шаурт, Шэйн Баур і Джош Фатал былі арыштаваны ў 2009 годзе, калі яны перайшлі іракскую мяжу з Іранам. Яны сцвярджаюць, што зрабілі гэта па памылцы, збіўшыся з дарогі. Двое з іх, Баур і Фатал, знаходзяцца ў турме ў Тэгеране, а Сара Шаурт была выпушчаная пад залог і ў верасні вярнулася ў США. Падчас маштабнай марской антыпірацкай аперацыі на паўднёва-заходнім узбярэжжы Індыі арыштавана больш за 20 чалавек з ліку самалійскіх піратаў. Іх затрымалі на борце тайскага рыбалоўнага судна, якое было захопленае некалькі месяцаў таму ля берагоў Самалі і ад таго часу служыла пірацкай базай. Міністр абароны Індыі паведаміў, што піраты здаліся хутка. У Шры-Ланцы ў выніку паводкі загінулі як найменей 11 чалавек. 250 тысяч жыхароў пакінулі свае дамы. Паводле дадзеных уладаў пад пагрозай апынуліся каля 90% ураджаю рысу. На хвалях свабоды былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры «Праскі акцэнт». Аспекты беларуска-расійскіх дачыненняў у кантэксце паслявыбарчай сітуацыі ў Беларусі абмяркоўваюць з Мінску палітолог Юры Чаусаў і з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Сергій Навумчык. Днямі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і міністр замежных спраў Сергей Лаўроў негатыўна выказаліся пра падзеі ў Беларусі пасля 19 снежня. Пры гэтым сам выбарчы працэс не аспрэчваўся. Такія выказванні, на думку маіх суразмоўцаў, чым яны выкліканыя? Гэта пачатак нейкай новай палітыкі Масквы ў дачыненні да Мінску альбо працяг таго, што мы бачылі ўвосень, калі адзін за другім на экранах расійскага тэлебачання ішлі хросныя бацькі. Калі ласка, Кірыл Коктыш.
Справа у тым, што беларуская палітыка Москвы, мне так здаецца, як узнікла ў 2006 годзе, так пакуль і не прыпынялася. То есть на прагматычным узроўні гэта палітыка даволі відавочная. Москва будуе абхадныя нафтагазавыя шляхі вакол Беларусі і плануе пазбавіцца ад транзітнай залежнасці ад Беларусі. Гэта тое, што робіцца на ўзроўні падмурку. На ўзроўні жа палітычнага афармлення з гэтым ўсё было куды цяжэй. Існуе цэлы шэраг рэзонаў, цэлы шэраг прычын, з якіх Москва не можа сабе дазволіць палітычную фармулёўку адносінах беларускіх падзей. Гэта і тая відавочнасць, што няма таго папроку, які можна ўжыць у адносінах да Беларусі, які немагчыма было б развернуць і на саму Расію. Гэта таксама і тое, што Москва як некі аматар дэмакраты, як некі ініцыятар дэмакраты будзе глядзецца крыху странна на еўрапейскім тэатры, бо гэта тая роля, якую Москва не знае, як разыгрываць. І пачынаючы з 2004 года, з правалу памаранчавай рэвалюцыі, удзелу Москвы ў украінскіх выбарах, які скончыўся памаранчавай рэвалюцыі, пачынаючы з гэтага, Москва лічыць, што палітычны ўплыў у неё атрымліваецца блага, і лепей палітычна свае захады не фармуляваць, пры тым, што гэтыя захады цалкам перамясціліся на нейкі эканамічны ўзровень.
Дзякую, гэта быў Кірыл Коктыш з Москвы. Калі ласка, меркаванне Юрыя Чавусава.
Пакуль што, безумоўна, гэтыя словы вышэйшых кіраўнікоў Расіі трэба ўспрымаць выключна як рытарычны ціск на беларускі рэжым, які адбываецца поруч з ціскам эканамічным. Ну, справа ў тым, што шматгадовая і палітычная, і эканамічная падтрымка рэжыму Лукашэнкі з боку Москвы, яна прымушае сумнявацца ў шчырасці вось такіх шчырасці заклапочанасці расійскіх кіраўнікоў станам рэчаў у Беларусі. Так што пакуль што гэта ўсяго толькі працяг хросных бацькаў у новай абалонкі. З іншага боку, канешне, у Еўропе зараз у еўрапейскіх палітыкаў з'явіліся ізноў галасы пра тое, што ўздзейнічаць на беларускі рэжым, вырашаць беларускую праблему, якая муляе вочы шмат каму ў развязе. Вырашаць гэтую праблему варта і праз уціск з боку Москвы, далучаць Москву да вырашэння гэтай праблемы, паколькі расійскі бок мае ўплыў на Мінск. Што яшчэ вельмі важна, это словы амерыканскіх палітыкаў Джо Лібермана, сказаныя ў інтэрв'ю радыёстанцыі «Свабода» пра магчымасць стварэння трох цэнтраў сілы ўціску на Беларусь – Москвы, Вашынгтона і Брусэля. Гэта тое, чаго раней не было, і гэта пагроза, якой раней не было ў дачыненні да рэжыма Лукашэнкі. Ён вельмі доўга спрабаваў лавіраваць паміж цэнтрамі сілы, і раней ці пазней тыя, каго ён ну, свой час падманываў, заманьваў некімі абяцанкамі, абяцаў, пасля не выконваў дамоўленасці. Зараз ёсць рызыка, што гэтыя цэнтры сілы дамовяцца паміж сабой адносна супольнай палітыкі ў дачыненні рэжыму. І, магчыма, вось гэтыя словы расійскіх кіраўнікоў аб заклапочанасці станам дэмакратыі правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, гэта сведчанне пачатку выпрацоўкі супольнай палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
Дзякую, Юра Чаусаў. Спадар Кірыла, вось спадар Чаусаў ужо прыгадаў слова сенатара Лібермана пра тры цэнтры сілы, ці скажам, можа быць, па-іншаму, тры цэнтры ці крыніцы ціску верагоднага на Александра Лукашэнку, называўшы Вашынгтон, Брусель і Москву. Гэта з аднаго боку. З другого боку, вось апошнія крокі Злучаных Штатаў і Брусэлю, я маю на увазе санкцыі, найперш санкцыі з боку за Шайны былі больш жорсткімі, чым з боку еўразвязу, але і з боку еўразвязу яны больш жорсткія, чым, скажам, былі 5 гадоў таму пасля пазамінулых прэзідэнцкіх выбараў. Вось гэтыя крокі істотна абмежавалі магчымасць афіцыйнага Мінску супрацоўнічаць з Захадам і зрабілі яго яшчэ больш залежным ад Москвы. У такім варыянце, якую тактыку можна чакаць ад Крамля? Што можа рабіць Крэмль у бліжэйшай будучыні?
Ну, на маё меркаванне, калі Крэмль будзе выбіраць паміж еўразвязам і паміж Мінскам, то першае будзе той рэзон, што Брусэль і еўразвяз цалкам куды больш стратэгічны партнёр для Расіі, чым той жа Мінск. Скажам так, што Масква, канешне ж, не будзе ратаваць Мінск насуперак сваім еўрапейскім эканамічным зацікаўленасцям. Па-другое, паміж Масквой і Мінскам не існуе атмасферы даверу. І гэта тое, што выключае як даволі шчыльныя абдымкі з боку Масквы, так і выключае нейкія палітычныя захады, якія, калі тыя ж формы інтэграцыі, як там адзіная эканамічная прастора, мытны звяз. Калі б, каб гэтыя інструменты супольнай працы, супольнага ўзаемадзеяння маглі быць моцна выкарыстаны. Здесь якраз для гэтага існуе прычыны, якія будуць стрымліваць такую магчымасць такого развіцця. Так што, скажам так, што ў Масквы няма асаблівага жадання і няма тых інструментаў, каб зараз так ці інакш аднабакова выкарыстоўваць свой уплыў на Мінск. Зноў жа, калі браць уключанасць расійскай эканомікі ў сусветную эканоміку, то сёння гэта перш за ўсё нафтагазавая уключанасць. І ў межах гэтага эканамічнага ладу, іншае пытанне, наколькі ён трывалы і колькі ён можа прастаяць такім чынам, але ў межах гэтага эканамічнага ўклада Расія не можа і не будзе выказваць ніякіх імперскіх амбіцый, бо нават уласнага насельніцтва атрымліваецца зашмат для такого рода эканамічнага ладу. Так што мне здаецца, што пока Масква будзе цалкам зыходзіць з эканамічнай кан'юнктуры і з важкасці еўразвязу. І тут другое пытанне вельмі цікавае. Бо галасаванне ў Еўрапейскім парламенце наконт Беларусі апынулася ледзь не першым аднагалосным галасаваннем у Еўрапарламенце. Такого яднання ніколі мы дагэтуль не назіралі. І, скажам так, Александр Ігоревіч зарабіў справу на шмат мільярдаў еўра. Мы не ведаем, колькі трэба было б патраціць грошы, каб дасягнуць такого узроўню яднання еўразвяза. Гэта атрымалася. Па-другое, Александр Ігоревіч зарабіўся фактарам, які з'яднаў Расію і еўразвяз, бо ўжо другі раз, як Расія так ці інакш солідарызуецца з Брусэлем і заўтра можа солідарызавацца з Вашынгтонам. Дарэчы, заява амерыканскага сенатара апынулася пасля перамоў у Давасе, дзе ўсе гэтыя рэчы былі абмеркаваны, магчыма, былі абмеркаваны на вышэйшым узроўні на прыватных сустрэчах таго ж Абамы і таго ж Медведзева. Так што, скажам так, Беларусь з'явілася фактарам, які можа забяспечваць нават нейкую трываласць еўрапейскай, амерыканскай і расійскай эканомік у новых умовах, калі, канешне, гэта карта будзе разыграна. З эканамічнай історыі я б нагадаў даволі блізкі прыклад, бо калі атрымалася Карэя, у мемуарах Ачысана, гэта быў дапаможца дзяржсектара Злучаных Штатаў, быў запіс, што здавалася міравая эканоміка ляснецца, бо ўсё трывалася толькі на чэсным слове і на адным крыле, але тут здарылася Карэя і выратавала нас. Такім чынам, беларуская праблема, як праблема, якая яднаць, можа быць распрацавана як карэйская праблема, гэта значыць, што гэта будуць мягкія санкцыі, а калі якія не будуць спрыяць хуткаму навызраванню праблем у рэжыму, але гэта будзе цалкам абмежаваная магчымасць заробка. І вельмі гэта вельмі непрыемны сцэнар для Мінску, бо на Мінска праблемы будуць зарабляць іншыя без таго, каб Мінск за гэта атрымліваў грошы. І гэты сцэнар мне здаецца даволі верагодны, і менавіта ён вынікае са слоў амерыканскага сенатара Лібермана.
Я звяртаюся да Юры Шаусу. На ваш погляд, а вось да якой ступені Масква можа выступаць разам з Брусэлем і з Вашынгтонам у гэтай агульнай пазіцыі ў дачыненні да Мінску? Скажам, на чым яна можа спыніцца? На правах чалавека, на выбарах ці, так сказаць, нават пагадзіцца на тым, што цяперашні кіраўнік павінен быць заменены на некага іншага?
Сусветная палітыка, міжнародная палітыка, гэта з'ява шматмерная, да, і... Конечно, правы человека могут быть предметом заклопоченности шмат яких держав у свете и Российской Федерации у тымлику, але это не означает, что выключно правы человека вызначают характер этой политики. Правы человека меньше уплывовая з'ява на міжнародным палітычным узроўні у параўнанні з геаэканамічнымі, вайсковымі зацікаўленасцямі і іншымі пытаннямі. Таму я думаю, што так абсалютызаваць, там шчыра Масква клапоціцца правамі чалавека ў Беларусі, альбо не шчыра, не варта. Просто беларускі рэжым, ён уразлівы да уразлівы для крытыкі менавіта па гэтым накірунку, і таму любы гулец, які збіраецца ўплываць на беларускую сітуацыю, ён можа гэты фактар выкарыстоўваць у якасці крытычнай рыторыкі, і зараз мы гэта назіраем. Москва, як бок, які найбольш тактычна выйграў ад падзея ў 19-20 числа 20 снежня у Менску, ну, зрабілася асноўным гульцом, найбольш уплывовым гульцом на прасторы вырашэння беларускага пытання, таму відавочна, што зараз мяч на расійскім баку. Што датычыць магчымай тактыкі Крамля ў дачыненні да Беларусі, варта адзначыць, што тыя змены, якія адбываюцца на у нашым рэгіёне зараз, гэта змены стратэгічнага парадку. Вось мой суразмоўца ўжо ўзгадаў пра пабудову абыходных шляхоў паставак энерганосьбітаў. І зараз мы бачым падрыхтоўку палітычнага поля да гэтай новай стратэгічнай сітуацыі. Бо праз два гады Лукашэнка кажацца ўжо ў зусім іншай геэканамічнай сітуацыі. І зараз проста ідзе падрыхтоўка да гэтага. Тактыка Менску звычайная. Продаж пацалункаў у абмен на эканамічную падтрымку. Зноў спадар Пракаповіч узгадывае пра адзіную валюту ў якасці магчымай саступкі для Москвы, хаця не думаю, што сённяшні Крэмль занадта будзе апікавацца такімі пытаннямі. Ужо не такая прывабная для Крамля вось гэтая адзіная валюта ці там некія іншыя сімвалічнага кшталту саступкі. Не прызнаў Менск незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, гэта застанецца такім вельмі балючым аспектам у стасунках беларуска-расійскіх. Нават калі зараз прызнае, все роўна гэта застанецца ў памяці. Так што я думаю, што прагназаваць тактычныя расклады на сярэднетэрміновай перспектыве паміж Менскам і Москвой не варта. Варта пачакаць, калі вот як бы гэтыя абхадныя шляхі паставак энерганосьбітаў вступяць у строй, і мы пабачым новую знешнюю палітыку Рэспублікі Беларусь.
Дзякуй, спадар Юры. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце Праскі акцэнт. Аспекты беларуска-расійскіх дачыненняў у кантэксце паслявыбарчай сітуацыі ў Беларусі абмяркоўваюць з Менску палітолог Юры Чаусаў і з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Зусім нядаўна Медзведзеў зрабіў публічную, прычым заяву пра тое, што тэракт у Дамадзедаве не раскрыты, і гэта выступіла пэўнай супярэчнасцю за ранейшай заявай Пуціна, што знойдзеныя арганізатары і выканаўцы тэракту, ну, вось у якім разе асноўная іх частка. І некаторыя палітолагі ўбачылі ў гэтым пачатак адкрытага супрацьстаяння паміж Медзведзевым і Пуціным напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Ці, спадар Коктыш, ці сапраўды, вось менавіта вы назіраеце такое супрацьстаянне, як яно можа развівацца, і ці паспрабуе тут Лукашэнка неяк згуляць на гэтым, а калі паспрабуе, што ён можа ў гэтай вадзе вылавіць?
Я бы сказаў так, што не тое, што спадар Лукашэнка паспрабуе згуляць, а ў яго няма іншага выйсця, як паспрабаваць згуляць на расійскім палітычным прасторы. Так ці інакш, але нейкую папулярнасць ён, канешне, мае. Яна наўрад ці вялікая, гэта трэба асобна мераць. Але сёння расійская ўлада таксама знаходзіцца на піке сваёй непапулярнасцю. Не слабы Пуціна, слабы Медведзеў. Ну, адносна слабы, канешне, але ж у абодвух у них у кожнага істот менш за 50% падтрымкі, недзе каля 30-35%. Пры гэтым тыя памылкі, якія робіць расійская власть на ўнутраным прасторы, яны дастаткова важкія на погляд насельніцтва. І, канешне ж, перад 2015 годам, перад новым чарговым электаральным цыклам, канешне ж, Москва будзе імкнуцца максімальна засцярожна забяспечыць некае воспроизводство гэтай улады. І яна можа прымаць зусім нестандартныя фарматы. Бо фактычна, з аднаго боку, Пуцін, які лічыцца центром российской политической системы, свою передвиборчую кампанию фактично спынил. У российских медиа уже амаль 8 месяцев не ведется никакого системного покрытия и не ведется пиар-сопровождение. С другого боку, Медведев так само может робить громкие заявы, по которым потом не спрашиваются. Ты ж становишься с батьком, с хростными батьками, и то ж питание с трассы про Химкинский лес, якая была будовництво якої спочатку было отменено, але потом и снова таки почалося. Тому мне здається, что российская улада буде приймати некие новые конфигурации, это буде своего рода коллективное керование, коли Медведев буде нечто особлять, але это буде некое, скажем так, это будет некое коллективное керование. Бо Медведев той самый, это коллективный, конечно, персонаж, довольно суперечливый, а не индивид, який має свою власную думку относно тих и інших політичних заходов. И, конечно, в этом становище, коли невызначенность российской ситуации в 2012 году існує як фактор, и российская улада не надто ж популярна, а некий задел у белорусского президента на российской политической просторе есть, то, конечно же, это будет выкористано им как некий сродок заработка грошу на российской ситуации для Беларуси. И, конечно, будем кинуться это зарабить. Их это отрывается тени, это никто на самом речь с уверенностью не скажет. Але это, на мой погляд, будет провоковать сегодня сближение Москвы с Брюсселем и Москвы с Вашингтоном, бо Москва, видовочно, не будет ожидать такого развития, и это будет еще один из чинников солидарности помеж Москвой, Брюсселем и Вашингтоном, об яким казал Либерман.
Довольно значная частка лидеров белорусской оппозиции оценила то, что отбылось одразу после 19 снежня, ну и перед этим несколько дзён с боку Москвы, как подтримку, хай и не такую активную, как это было ранее, с боку Москвы подтримку Лукашенко. Тем не менее, Москва, как просто абсолютно по вызначению, остается гульцом на российском политическом поле у Беларуси. И снова оппозиция, белорусская оппозиция, повстает перед давним питанием, что робить, как выбудовывать свои отношения с этим гульцом, довольно мощным и уплывовым гульцом. Юрий Чаусов, ці будет оппозиция выпрацовывать некую линию поводзінаў да дачынення до Москвы, альбо уже все признали, что это, ну, абсолютно безнадзейная справа, поколькі так ці інакш, але на сегодняшний момент и на ближайший час Кремль однозначно бачить Лукашенко фаворитом, своим фаворитом, всім при тим, что будет тиснуть на его, так сказать, використовывать разные методы уздеяння.
Сама постановка питання относно магчимой змены политики белорусской оппозиции в дочинении до Москвы, мне подается зараз не зусім до речи, бо субъектность такого понятия, как белорусская оппозиция, зараз вельми расплывистая, оппозиционные партии и организации находятся у стане перегрупования у новых политичных умовах, вельми великое уздеяние оказывают вот эти шаленые репрессии, беспрецедентные в белорусской истории репрессии, и я думаю, что до выхода за крату ведомых политиков, до суда, до вызволения политвязнев и так само пытание, каким чином эти политвязни будут вызволены, казать про некую новую политику белорусской оппозиции в отношении до Усхода не выпадая. С другого боку, так, конечно, есть организации, которые традиционно ориентированы на Москву, есть кандидаты у президента, которые сказали, что мы готовы вырешать проблемы в стосунках с Кремлем лепей, чем Лукашенко, и при этом не гандлевать национальными интересами. Это был один из мощных тезисов у передвыборчих программ целого шерегу кандидатов, мощных кандидатов. Тому я думаю, что, конечно, усходняя политика в оппозиции некая новая будет. Белорусский национализм шмат опошний год, ее априори был нацыяналізмам антырасійскім. Зараз мы побачылі падчас гэтых выбараў больш стрыманае стаўленне да Расіі, больш магчыма больш цывілізаванае стаўленне да знешняй палітыкі. Паглядзім, ці здолее згрупавацца вось гэты апазіцыйны суб'ект, ці здолее сфармавацца вось гэтая новая апазіцыя ў самастойную палітычную сілу, бо пакуль што гэтага не бачна. Зараз мы бачым, што нават палітыкі, якія кажуць пра неабходнасць супольнага ўздзеяння на беларускі рэжым, яны больш лабійскіх крокаў робяць у Брусэлі, у Вашынгтоне, чымсьці ў Маскве. Калі апазіцыя будзе здольная усвядоміць сваю суб'ектнасць, тады так, магчымае сфармаванне больш адэкватнага стаўлення да расійскай палітыкі і магчыма стварэнне вось такой новага стаўлення да, ну, да расійскай палітыкі.
Дзякую, Рашаўсу, і пытанне да спадара Кірыла. Кірыл Коктыш, ну вось ваша меркаванне, а ці ўвогуле ёсць сэнс беларускай апазіцыі ў тым ці ў іншым выглядзе, хай бы яна была цяпер расцярошаная, ці наадварот яна была б неяк арганізавана, у любым разе нечага чакаць ад Крамля?
Ну, перш за ўсё, апазіцыі трэба адшукаць нейкую суб'ектнасць, і тут я цалкам буду салідарны з Юрыем. Бо сёння апазіцыя не мае адказаў на найбольш балючыя пытанні беларускага развіцця. Якім чынам павінна будавацца беларуская эканоміка? З верасня пачне працаваць БТС-2 і пачне працаваць паўночны патух. І гэта ўжо значна зменшацца тыя нафтагазавыя патокі, якія сёння ідуць праз Беларусь, а значыць, адным падмуркам стане менш. Што рабіць і як будаваць беларускую эканоміку? На гэты адказ ніхто ні з кандыдатаў не дал адказа. Не дала адказа таксама і дзейнічая ўлада, але на яе карысць працавала тая рэчаіснасць, як яна ёсць. Бо нейкія абяцанні з боку ўлады, што ўсё захаваецца так, як ёсць, нейкую рацыю яно, канешне ж, мае. Апазіцыя не прапанавала нічаго іншага, і пытанне ў тым, ці здольна яна выпрацаваць, і гэта будзе выпрацоўваць нейкая іншая пазіцыя. Але з гэтага пачынаецца любы палітычны суб'ект, калі ён ведае, як арганізаваць справу ў сабе ў хаце. І он далей ўжо ведае, як будаваць, якім чынам магчыма будаваць адносіны з знешнімі гульцамі. І мне здаецца, сёння якраз ўнутрыбеларускае становішча спрыяльна менавіта такому развіццю. Бо зараз, пасля расійскага прызнання вынікаў выбару, пасля санкцый еўразвязы, якія былі ацэнены як больш ці менш сімвалічныя, узнік нейкі трэнд у грамадскай думкі Беларусі, што спачатку трэба насамрэч разабрацца з апорай на ўласныя сілы, што рабіць, як рабіць і што мы хочам будаваць. А потым, калі будуць адказаны гэтыя пытанні, можна будзе шукаць нейкую агульную мову ці з усходнімі, ці з заходнімі суседзямі, ці з абедзвюма адразу. Але не спачатку. І мне кажется, што мы тут знаходзімся толькі ў пачатку даволі доўгага шляху.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі Пражскі акцэнт. У дыскусіі бралі ўдзел з Менску палітолог Юры Чаусаў і з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Сергей Навумчык.
Шановныя слухачы, у панядзелак 31 студзеня адбудуцца тэхнічныя змены ў перадачы сігналу нашага радыё праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Хуткасць патоку змяняецца на 27500 сімвалаў за секунду.
Астатнія параметры застаюцца ранейшыя. Частата 12226 мегагерцаў, вертыкальная палярызацыя.
На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы аўдыёсігнал.
Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Прыемна пачынаць перадачу з нечага больш-менш аптымістычнага, чым толькі з прэтэнзіяў і лаянкі. Сёння ў нас на пачатак больш-менш аптымістычнае тэлефанаванне ад спадара Ніціны, якая раней просила допомогчи ей завести некое новое и корыстное знакомство.
Я дякую, але сказать широ, я, конечно, замуж не собираюсь выходить, потому что мне очень много уже лет, и даже 16 лет тому назад я не захотела выйти замуж ни за кого из этих многочисленных шариков и рижиковых, которые мне лапшу на уши вешали и не давали нигде пройти. Так что шанса у меня выйти замуж нема и не будет в этой краине. И они меня боятся и к огню, даже подвести боятся, вот, только если из меркантильных соображений. Але дякую, Яна, мне все-таки позвонил юрист и предложил допомогу. Я пока что справляюсь сама. Ну, але спасибо за эту поддержку. Дякую, Сина.
Жанить мы никого не собираемся. Тем больше супрать чьей сиволи. Спадарыня Сина – дорослая особа. А тому, як меркую, и она сама вырашить, за кого ей выходить замуж, идти треба наогул. Я только спадзяюся, что и она не будет меня попракать за все эти знакомства, якія у яе могут з'явиться, дякуючи звоночкам. Приемно допомагать людям и давать им надею на нечто новое. Давайте протягнем у гэтым больш-менш оптимистичным настрои, покуль нам яго не сапсуют іншыя телефонаванні.
Здравствуйте, уважаемые Радио Свобода. К вам звонят из Могилева. Меня зовут Людмила Борисовна Мазур. Я хочу задать такой вопрос хотя бы или вашему Радио Свобода, или Яну Максимюку с программы «Звоночки». Возможно ли как-то, чтобы вы мне прислали диск перед выборчий концерт с хитами «Салки» и «Грышки»? Я скажу вам свой номер телефона, если возможно, пока вы его не озвучиваете по радио.
Ніякага дыску з выбарчым канцэртам мы не выпускалі, але набярыцеся цярплівасці. У будучыні мы плануем выпусціць дыск з песенькамі пра «Саўку» і «Грышку» Лявона Вольскага. Канкрэтнага тэрміну назваць вам не магу, але гэта адбудзецца яшчэ ў гэтым годзе. Думаю, як і ў выпадку папярэдніх нашых дыскаў, мы арганізуем высылку ўсім жадаючым. Так што заставайцеся за свабодай. Нягледзячы на ўсе праблемы з набыццём добрых кароткахвалевых прыймачоў, и с приемом наших передачов. Вольная трибуна слухачов. Зразумела, з уваги на карацейший формат сегодняшней передачи, эта трибуна карацейшая, чем звичайные трибуны.
Квасовка Бартось, Мария Ивановна, право у тим, что угодне в судах у прокуратуры сидят российцы. Дякуючи им, нас обирают и знищают.
Вот, с детского сада, со школы надо начинать и глядеть, не як будут бороться и як будут морды бить, еще что робить, а надо глядеть, как спевать умели, как умели искусством заниматься и были завсёды у одной спать с добрыми людьми, с передовыми людьми. Вот. А так не доведемся, ти к Богу идем. Тих дьяволу, тих шок кому.
Инаугурат, спектакль очередной для нас придумал президент родной. Давно ли был всебелорусский сход? За ним спектакля нового приход. Инаугурация. Зачем была, вопрос? Не оставлял ведь президент свой пост. Во время выборов он даже не посмел от президентских оторваться дел. И это не годится никуда. И вот какая вышла ерунда. Из должности вождя, не выходя, вступил он в должность все того ж вождя. Театр абсурда, некий водевиль, но это жизни президента стиль.
Завещательной просьбой в свое время к руководителям государства обратился великий Федор Михайлович Достоевский. Не изгоняйте жалости из нашего общества, ибо оно развалится. Господа Лукашенко, Кулешов, Минский, Слуцкий, экзарх, патриарх, следовательный КГБ, не издевайтесь над ни в чем не повинными людьми. Проявите милосердие к их деткам. Отпустите всех на свободу. Переворот они не готовили и никому не нужен был. Накажет Бог вас, если вы их осудите. Так говорит Библия, священное писание. Христианин веры евангельской оракул.
Почув, что российский генерал, я китирую белорусской милиции Кулешов, сказал, что отбывался спроба захопу влади озброєним шляхом. От мене цікавить, скільки гранатометів знайшли у Ірини Халіп, ці вибуховки у Санікова і Некляєва, ці автомати у Павла Сіверинця.
Апошнім часом шмат чую на конт гэтых всех санкций Євразвяза до Злучених Штатів Америки до Білорусі. Ведаєте, для Лукашенка не вельми і такі, і санкції, як вони пропонують гэта ўсё. Самые страшенные санкции, гэта калі кожны грамадзянін пред'явіць гэтыя санкції грамадству. Я скажу асабіста ад сябе. Я перестав гуляць у та супер лато, наше лато, ці гэта ваше. То, коли есть 30 тысяч лишних у меня, набываю попросту 10 доляров, докладу в эту книжку. Вот и все. И так каждый, подумавши, знойдет применить как эти санкции супроть этой всей влады. И коли каждый гражданин начнет принимать санкции супроть этой влады, эта влада уже просто сама сидит. Еще страшнее, махчимо, чем у тебя в Египте. Дякую.
Возмущаюсь одним выступлением, как будто специально вы дали ей слово, одной особе. Я начитала текст, написанный не ее рукой. Дали ей более чем 2 минуты. Радует за расстрел. Неприятно слушать. Такие выступления нужно сокращать.
Только что почула звоночки по свободе. Ну просто невозможно слухать такие невежды в отношении политической жизни, ничего не знающие, только слушающие этот черный ящик и это глупое это белорусское телебачение. Я поражаюсь, насколько политически дохлое. В основном из них наши женщины. Они ничего не понимают. Они кричат о том, что хотели наши экс-кандидаты совершить переворот. Но что она брешет? Какая-то там непонятная темная женщина. Она что, не знает, как он пришел к власти?
Есть диктаторству конец. Рушатся столпы такие. Хоть далек от нас Суэц, рядом есть Александрия.
Я звертаюся до Владимира Некляева. Это говорит с вами удова письменника Рубанова. Рубанова Татьяна Викторовна. Весь этот час, когда вы были за кратами, я была с вами. Душой и сердцем. И когда я доведалась, что вас освободили, это был для меня, не веду, но вот, как и сказать, это был праздник моей души.
Хочу отказать, Господи, да что ж вы всех этих лукашистов пускаете, просто жуть. Там и подставили именно декабристов, вот эти вот. Вот пучисты — это те, кто избивал с оружием, с дубинами давили людей. И какое же наше это насильство, не варто оно. Как я жалею, что сейчас, да их бульдозерами, как они озаревают оппозицию. Какие сукины хвосты! Уже он пучистами. Объясните этим жарикам, что не пучисты, а декабристы люди.
У избитцы мирных людей дубинками да ногами 19 снежня на площади виноваты не только выконавцы, каты этой жахливой идеи, а не, на мой погляд, и непосредные створальники гнусного механизма фальсификации выборов. Никола, бывший шматразовый назиральник на выборах. Свободу политвязням!
Навод школьник разумея, что коли он будет тратить больше, чем дают батьки, ничего не отрымается, потому что грошей не хопить. Тому он будет вымушенный альбо просить додатковые гроши у бабули и у дядули, альбо тратить не больше, чем мая. Вот прикладно у таким же становище опынулся и наш кормчий проводыр. А разом зим и вся Беларусь. Сдается, что господар Лукашенко уже разумел, что с боку России ни газа, ни нафты у обмен на поцелунки не будет. Да и Захад грошей можно не дать. Тому не так давно господар Лукашенко заявил, хопить нам уже брать дурные кредиты. Треба различиться с теми, что уже нахапали. И вогули, нам уже пора, як кажуть, жить по сродках. Тим самим проводир признав, що ми під його керівництвом увесь час жили не по сродках. Іншими словами, ми проїли нашмат більше, чим заробили.
Это Солигорск, Андрій. Я постоянно чую по телевизору, радио, Лукашенко выступает и кричит, что эти люди хотели совершить переворот власти. Как же они могли перевернуть эту власть, коли эту власть Лукашенко перевернул в 96-м году? Лукашенко и его компания, которая керует уже 16 годов. И он невозможно перевернуть два раза перевернутую бочку. Поэтому я считаю, что в этом должен разобраться генеральный прокурор Васильевич, который участвовал в этом перевороте, который знает, как он сотворялся. Тот же Миклашевич тоже там участвовал в этом перевороте, председатель нынешнего Конституционного суда.
Хочу звернуться особисто, господарыне Ярмошиной. У меня теперь есть махчимость уже не у Парижа, а у Менску варить добрый борщ, чи то белорусский, чи то украинский. Вот сейчас идя программа отчиненный формат. Дослал на короткий номер 9922 особистое СМС. Дайте Евразиазу перелечить бюллетени. Это не з'явилось на бягучей строке, значит, стоит добрый формат. Сподарня Ярмошина, не дурите вы белорусским слухачам и глядачам голову. Загрузите это все в бюллетень, они больше нам не потребны. У Евразвязды дайте им перелечить еще, коли вы такая честная. Дякую.
Наказ старого белоруса молодым. Ратуйте Беларусь свою. Беларусь в опошний час нагадывая благий колгас, где старшиня продал трансгаз, продал велком, продаст и маз, каб протягнуть улады час, може он продать и нас. Ратуйте Беларусь свою, каб не потрапить у Чечню. Вы молодые, вам тут жить, господарами треба быть, каб моцно голос ваш гучал, и старшиня нас не продал. У России быть я не хочу, бо я свободно жить хочу. Кажу я вам, як на духу, ратуйте Беларусь свою.
Протяг передачи звоночки вы почуете после обвестки.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по ламбат, а муры руном, 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 и покшевьем старый шаг.
Вирш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вирш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораем изнов. Пришлите нам свой вирш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Вы слухаете штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами ў эфіры Ян Максімюк.
Здравствуйте, Николай. Мой вопрос Яну Максимюку. Уважаемый Ян, сообщите, пожалуйста, когда, кому и что говорил о Гитлере Лукашенко, восторгаясь им в прошлом году?
Гэта адбылося даволі даўно, у лістападзе 1995 году. Лукашенко давал интервью немецкой бизнесовой газете «Гандельсблат». Похвалу Гитлеру немецкая газета побоялась опубликовать, а тому подала то ей интервью с купюрами. Зато ей интервью пошло полностью на белорусском радио, и то двойче. Шмат людей это ей интервью чула, а некоторые дыки записали его. Вось вам запись одного фрагменту со сгаданного интервью, у яким президент Беларуси расхваливая политичную систему, створенную Адольфом Гитлером. «Это тое, — кажа Лукашенко, — что отповядае ягоному разумению президентской республики и роли президента в ёй. Я знайшоў эту запись в интернете. Под яго, на жаль, подкладзеная музыка. Ты мне менш словы можна зразумець».
История Германии — это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое, связанное в Германии с известным Адольфом Гитлером.
Я подчеркиваю, что не может быть в каком-то процессе или в каком-то человеке все черное или все белое. Есть и положительное. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Теперь немецкий порядок формировался веками. Для Гитлера это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента.
Шмат телефонаванняў мы атрымалі пра онлайн-канферэнцію Яраслава Раманчука, у якой ён тлумачыў свае паводзіны пасля 19 снежня. Няма часу, каб прадставіць усе гэтыя тэлефанаванні, але зацытуем коратка два з іх. Іхні змест і тон характэрны ўсім іншым званкам пра Раманчука.
Я сейчас идет онлайн-конференция с Романчуком. Я предлагаю вообще больше этого товарища не упоминать в вашей программе, потому что просто стыдно и позорно слушать то, что он сейчас мелит.
Ответы Романчука просто стыдно было слушать. Но я задала бы этому цинику и приспособленцу два вопроса. Ирина Халип, мать маленького мальчика, обязательно выйдет на свободу. Убеждена, что очень скоро. Как господин Романчук будет смотреть ей в глаза и в глаза других женщин? Почему для Романчука жизнь и свобода Лебедька ценнее жизни и свободы всех остальных арестованных.
Но зачем его еще приглашать на это, Господи? Он предал народ, он предал. За его подписались больше 100 000 гей, честных, порядочных. И он их предал, не только их. Он предал и поганил тех, кто рядом с ним плечом к плечу шел. Он сегодня... самый натуральный лукашист. И больше про его я вот и сейчас уже выключу приемник, чтобы вы это не повторяли.
Я тут немного прослушала Ярослава Романчука, не полностью ответы, потому что вызывает страшное чувство брезгливости и тошноты его демагогия. Высшие пробы демагогия на уровне БТ и ОНТ. Мне хотелось, когда вы объявили о вопросах, задать ему один вопрос, как вам спится? И я поняла из его ответов, да, хорошо. Хорошо спится. Тут в последней народной воле философ рекомендует 3 лидеров выдвинуть. И Рымашевский в том числе. И Рымашевский, Белинкевич, все. А судовые назвать я поддерживаю ее, этого философа. И назвать предателя на марше. Туда же и Ярослава Романчука. Предатели не потому, что они кого-то предали. Потому что они просто коллаборационисты по воспитанию, по ментальности.
Господин Романчук декларует, что он сыроверник. Але одна заповедь в Библии говорит, что самый тяжкий грех – это уже свечение. Как мог он свечить супрать Ирины Халип, жанчины мати, у якой маленькое дитя? Как ему с этой плямой зараз жить? И он спокойно отпочивал за Капаном, в тот час, как Ирина покутывала на нарах, а ее маленький сын был без матери, да и без батьки одночасово.
Ці сорамна павінна быць Раманчуку, ці не, гэта мы пакідаем на ваш суд. Скажу адно, я наогул не прыслухоўваюся да просьбаў, каб не даваць чалавеку выказацца, таму што грамадства ўжо вынесла свой прысуд супраць яго. І прысуд гэты суровы. Чалавек павінен мець заўсёды магчымасць абароны, нават калі ягоная віна падаецца ўсім відавочнай. Другая тема минулого тыдня – санкции Захаду супраць белорусского режиму. 2 лютого Евразвяз опубликовал свой спис 157 неуязных белорусских чиновников и службовых особов, як покаранне за репрессии режиму супраць оппозиции после 19 снежня. Гэтая подея, як и треба было сподеваться, выкликала шмат звоночков.
150 человек не смогут ездить в Евразвяз. Такая постанова. Я думаю, что список будет продолжен. Здесь есть и экономический эффект. Они ездили всегда не за свои деньги, а за деньги налогоплательщиков. Вот вам и экономия. Теперь все время ищут, как бы заморозить вклады. А если эти вклады в швейцарских банках или в Америке, те, кого подозревают, клянутся, божатся, что там никаких вкладов нет. Значит, все напрасно. Ну, а экономически они не знают, какие можно внести. Насыпьте на хвост соли. Просто не могут найти, не определились. Мы союзное государство и ждем помощи от России. А нужно не ждать помощи, а самим начать работать. А для этого нужно не увольнять людей с работы, Ничего хорошего не будет при таком подходе. Если считать, что милиция и судьям не будет чего делать, то нужно тех и других переквалифицировать. И пусть идут працевать в промышленность и сельское хозяйство. Там работы выше крыши.
Оставьте в покое нашего президента. К своей атаке на него вы подключили Америку и Евросоюз. Не надеясь на то, что мое заявление озвучит так называемая свобода. Патриот Беларуси.
Если бы у этих 27 министров иностранных дел Евросоюза хорошо работала голова и была чиста совесть, то они вначале должны были выяснить, кто из европейцев давал деньги гражданам Беларуси и для каких целей. По какому праву велся тайный сговор за спиной президента, правительства и народа Беларуси? О чем договаривались, на каких условиях собирались возвратить выданные деньги? По какому праву эти европейцы превращали ненадежных граждан Беларуси в предателей и хулиганов? По какому праву эти заговорщики в предвыборную кампанию требовали от Лукашенко снять свою кандидатуру? Для чего они постоянно призывали на площадь? И почему твердили, что площадь решит все? А это значит, что они готовили переворот, и как бы тут ни выкручивались, это было так. Не получилось. Иностранцы, вы очень нечестные и непорядочные люди. И политика у вас здорово хромает. Вы сеете ненависть и вражду между народами. У вас замашки диктаторов и империалистов. Подтверждением этого являются ваши дурацкие санкции, в ответ на которые нам следует запретить ездить в Европу продажным белорусам, запретить оппозиции баллотироваться в президенты.
Вот постоянно мы чуем парады по телевизору, все кричать, нарушение законов. Господи ты мой, каких законов? Кто их принимает, эти законы? Как можно принять добрые законы теми людьми, которые не избираются народом, которые не выбираются по качеству их умственных способностей, а которые набираются им качеством. Вот. Кто ниже согнется, и кто лепее лишнее. Вот эти люди пишут законы. Такие вот, как Костян сегодня говорит. Меня, говорит, ничего не останавливало. Вот если бы это вместо этих невъездных, да, были опубликованы их счета у зарубежных банках, особенно Лукашенко, его отношения, его сынов. Вот публично, вот это бы принесло какой-то моральный подъем людям. Люди бы узнали, кто им керует, кто их обкрадает. Вот это было бы действенно. А что эти невъездные? Лукашенко сядет в Швейцарии, поедет на Альпы. Сядет, полетит на самолет, на двух самолетах. Полетит туда, куда захочет, за наши гроши. А теперь еще про Олимпиаду, про мировое первенство по хоккею. Чего его проводить? Что ему надоест? Нам надо только не все несчастья, и это будет опять от голодных оторванных копейки.
Поважанная Радио Свобода, меня надто турбует, каким чином судьи Советского района города Минска позбегли кары. Ни одного из них нема у списку невыездных. Меня особисто 20 снежня 2010 года одарила 15 днями зневоления Лухверчик Алена Миколаевна. А таких, как я, было больше за 30. Ивацевич и Холодовец Станислав.
Евросоюз принял липовые санкции против Лукашенко. Это с одной стороны. А с другой, оставляя ему право провести хоккейный чемпионат, ЕС гарантирует переизбрание его и на 5-й срок. Такова истина. Кроме этого, если имеются за границей счета, то надо их обнародовать. У кого и сколько, так как это, скорее всего, коррупционные деньги.
Мало того, что 14 лет эти проклятые, будь они проклятые, все эти менты, и весь этот Вороновский и Ивлевский проклятый суд подставили меня на ровном месте, подставляют, значит, с
Судят заочно. Уже могу вас порадовать. 20 минималок, 700 тысяч мне штраф. Судили заочно, ни за что. Да что же это за краина такая? Санкции, санкции против этих фашистов.
Эх, Европа, Европа. Много шума и ничего. Напугали ежика голым задом.
Мудрозвоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на них отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Песни правды.
Ура! Ура! Няня у списках нету. Пора, пора, в Акрополис поеду. Куплю Жане то, что купляют женам. А то у меня с ней очень напряженно.
От санкций корысти, як молока с козла. Тут треба так натиснуть, система кабляхла. А неуязные шписы не вырашать наш лёс. Ніяких компромиссов, а только полный шос.
Где хочешь, лащ, Монмартр, Пикаджили. Спасибо, лащ, за то, что посадили. Мой шеф, Модест, щадить весь злой и красный. Яму не уезд, а мне свободу праздной.
Полночная Корея, Судан, Таджикистан. И мы там червонеем, и зеленеем там. Там у ганебных списах краина наша есть. Тому без компромиссов, а только полный шос. Шос!
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питания, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знайдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Шановные слухачи, Радио Свобода гучит в эфире щодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Кожная первая полгодинка, новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая – аналитика, культура, ваши листы и звонки.
Нагадываем тыдневый расклад специальных программ.
У понеделок «Правский акцент». Белорусские и замежные эксперты и политики обмерковывают подеи и тенденции за круглым столом.
У «Доме литератора» голосы молодых и сталых авторов.
У «Авторок» у передачи «Белорусское замежье» обмерковывается житие традиционной диаспоры и студентской молоди, успехи и проблемы белорусов за межой.
У «Вольной студии» идет интеллектуальный диалог с творчими особами.
Так само у «Авторок» корреспонденты «Свободы» возьмут вас у подорожжа, а эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы типа дея.
У «Сераду» читаем ваши листы и слухаем звонки, даем свои отказы.
Пишите нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на автоотказник у Минску 266-39-52.
У четверг новая подорожжа и новая передача «Дети свободы». Отказы на питание, як гадуюць и як гадавать детей у незалежной Беларуси.
У пятницу аналитичная экспертиза и культурологичная программа «Острая брама», а так само оповед про белорусское замежжа.
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора» и совместная программа «Радио Свобода» и телекомпании «Белсат». Аналитики за круглым столом. А так само на ваши питання отказывает гость онлайн-конференции.
У неделю новые выпуски «Пражского акцента», «Вольной студии», «Острой брамы», новая передача «Звоночки», новая программа «Дети свободы».
Поважаемые слухачи, так выглядая тыдневая афиша «Свободы».
У эфиры «Свобода».
Штодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи.
Кожная первая полугодинка – новинная оперативная информация, репортажи с места подеи, расследование.
Кожная другая половина годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белорусски.
Без цензуры.
Это ваша свобода.